крепкий настой с ванилью и другими пряностями, и каждому часовому приказал выпить на ночь кружку этого напитка. С этой поры дозорные не спали по ночам, и самозванный король чувствовал себя спокойно под их охраной. Правда, оказалось, что орехи нух-нух не такие уж безвредные. Тем, кто пил отвар, мерещились наяву разные видения. Глаза их блуждали, они заикались, их мучила непонятная тоска. Хорошее настроение возвращалось к ним лишь после того, как они выпивали новую порцию зелья. Из фиолетовой страны не поступало никаких донесений, и Урфин полагал, что там его власть установлена прочно. Он обратил взоры на запад. Джуз отправил против живунов и рудокопов 3 отборные роты солдат под начальством Харта, которого возвел в чин полковника. «Через 3 недели голубая страна должна быть завоевана», — приказал король. Радости Урфина Джуса не было пределов. Ему казалось, что все его планы выполняются с изумительной точностью, даже несмотря на то, что его покинул гигантский орел. «Хорошо, что Карфакс оставил меня», — вслух размышлял Урфин, следя взглядом за колонной Харта, шагавшей по дороге, вымощенной желтым кирпичом. «Тяжело иметь дело с птицей, помешанной на честности. Она, видите ли, не признает обмана. Ха-ха-ха! Да разве без обмана стал бы я королем и богом? Будущее сулит мне только победу и славу!» Удивительные муллы. Мечты Энни и Тима. Когда Элли вернулась в Канзас из своего 3-го путешествия в волшебную страну, она нашла дома сестренку. В честь матери малютку окрестили Анной, но все звали ее уменьшительным именем — Энни. Это маленькое живое чудо-ребенок заставило слегка потускнеть воспоминания Эви о ее необыкновенных приключениях. Первыми сказками, которые услышала Энни от старшей сестры, были чудесные рассказы об изумрудном городе и фальшивом волшебнике Гудвине, о страшиле и железном дровосеке, о трусливом льве и вороне Кагикар, об Урфине Джусе и его деревянных солдатах, о 7 подземных королях и обо всех страшных и забавных событиях, которые пережила Элли в удивительном крае, отдаленном от всего мира, песчаной пустыней и горами. Лучшим другом маленькой Элли стал Тим О'Келли с соседней фермы, находившийся от домика Джона Смита на расстоянии всего 1/4 мили. Тим был старше Энни на 1.5 года, и дружба его носила характер покровительства. Смешно и трогательно было наблюдать, как этот карапуз, еще сам не очень крепко стоявший на ногах, оберегал свою крохотную подругу от сердитых индюков и бодливых телят. Дети были неразлучны. Никто не взялся бы сосчитать, сколько раз за день успевали они перейти с одной фермы на другую. Обе хозяйки, миссис Анна Смит и миссис Маргарет О'Келли, считали обоих малышей своими, ласкали их с одинаковой любовью и шлепали с одинаковым беспристрастием. постоянным слушателем удивительных рассказов Элли, наравне с ее сестренкой был и Тим О'Келли. Поэтому не мудрено, что когда Тим и Энни подросли, самым горячим желанием стало побывать в стране чудес и познакомиться с милыми и веселыми ее обитателями. Энни и Тим хорошо помнили, что второе путешествие Элли началось с того, что за ней явилась ворона Кагикар и принесла призыв о помощи от страшилы и железного дровосека. Друзья Элли попали в плен коварному Урфину Джусу, умоляли свою верную подругу, фею, убивающую домика, прийти к ним на выручку. И Элли, сопровождаемая одноногим моряком Чарли Блэком, пустилась в опасный путь и победила этого злого Урфина с его могучими деревянными солдатами. И вот простодушные дети в каждой вороне, появляющейся в окрестностях, готовы были видеть Кагикар. И пусть только они, Тим и Энни, получат весточку из таинственной страны Эллиного детства, как смело ринутся они в бой с коварными чародеями и злыми волшебниками. Но все горе было в том, что вороны, с которыми они пытались завести дружбу, оказывались обыкновенными птицами, а вовсе не посланцами страшилы. Вороны охотно принимали угощения от Энни и Тима и разнесли весть о добрых ребятах по всему Канзасу. Несчастливые стаи черного воронья заполонили крыши домов и сараев, ссорились из-за каждой свободной ветки на дереве. Все они ждали подачек из рук Тима и Энни. Кончилось тем, что раздраженные фермеры, боясь потерять урожай, устроили грандиозную облаву на осмелевших птиц. Летели в воздух камни, палки, гремели оружейные выстрелы, пистолетные выстрелы. А дедушка Рольф раскопал в сарае старую пущенку, уцелевшую еще со времен войны за освобождение негров, набил порохом и картечью и ахнул по самой большой стае. Эффект получился потрясающий. Пушку разорвало, и дедушка Рольф уцелел только чудом, но вороньи полчища так напугались, что разлетелись во все стороны света. «А ведь среди них могла быть и Кагикар», — вздыхали ребята. В тот день, когда Энни исполнилось 7 лет, старшая сестра подарила ей свисток, полученный от королевы полевых мышей Рамины. Элли без сожаления рассталась с этим сувениром, потому что, как она говорила, в Канзасе нет места чудесам. Но Энни не разделяла такого мнения, и в первый же вечер они с Тимом спрятались за птичник, и девочка трижды дунула в свисточек. И что бы вы думали? Чудо все-таки произошло. Перед обрадованными детьми появилось множество мышей. При виде этих маленьких серых зверушек всякая другая девчонка подняла бы визг до небес и убежала, но не такой была Энни Смит. Она спокойно осталась стоять и с любопытством рассматривала крохотных гостей. Мышам понравилось бесстрашие Энни, и из колышущегося серого ковра, устилавшего землю, выдвинулась вперед крупная мышь, по-видимому, королева племени. Она встала на задние лапки и уставилась в лицо девочки умными черными глазками. Она что-то пропищала, но, увы, только в стране чудес люди и животные имеют общий язык. Энни с грустью сказала Тиму: «Быть может, мышиная королева рассказывает нам новости из волшебной страны или даже дает совет, как туда попасть, но ее речь совершенно непонятна». Трижды махнув передними лапками в знак прощания, королева увела своих подданных, и на пыли остались только следы маленьких лапок. Свидание Энни и Тима с мышами продолжалось, так как дети не теряли надежды, что королева-мышь наконец заговорит человеческим голосом. Но этого не случилось, и все кончилось очень печально. Однажды в дальний угол двора, где Энни пыталась понять речь королевы-мыши, явилась мисс Анна. Она не обладала бесстрашием своих дочерей и, испустив пронзительный вопль, готовилась упасть в обморок, но мыши в мгновение ока исчезли, словно провалились сквозь землю. Миссис Анна набросилась на ребят с жестокими упреками. «Ах вы, скверные дети!» — кричала разгневанная женщина. «Вы просто с ума меня сведете своими выдумками! То привадили на ферму тучи зловредного вранья, то развели миллионы мышей. Жди теперь, что они выпьют яйца в птичнике и сгложут зерно в закромах». «Ах! Их много меньше миллиона, мама», — улыбнулась Энни. «Они очень милые и безобидные. Они приходят только по свистку и ничего не трогают на ферме». «Я слышать ничего не хочу», — сердилась мисс Анна. «Дай сюда свисток». И к великому горю Энни свисток был у нее отобран. Свидания с мышиным племенем прекратились. Делать нечего. Пришлось оставить надежду как на появление Каги-Кар, так и на помощь мышиной королевы. Тогда Энни с Тимом вспомнили о подземной реке, которая привела Элли и ее троюродного брата Фреда Каннинга в царство семи подземных королей. Путешествие под землей казалось детям легко осуществимым. «В самом деле», — рассуждали они, — «стоит достать хорошую лодку, запасти побольше провизии, свеч, факелов, спичек, несколько дней плавания, и мы в подземелье. А выбраться наверх, в волшебную страну, — самое простое дело». Ребята долго думали над тем, взять ли с собой в путешествие Татушку. Слов нет, песик был большим знатоком волшебной страны и очень бы там пригодился, но собачий век короток, и Татошка уже состарился и потерял былую живность и предприимчивость. У него уже были внуки. Вот одного из внуков по имени Арто Энни с Тимом и решили сделать своим спутником. Арто очень походил на Татошку, каким тот был в молодости. Такая же шелковистая черная шерстка, умные глазки под косматыми бровями, та же верность хозяевам и готовность в любой момент пойти за них на смерть. О своем решении Энни сообщила Артошке. Понял ли ее песик? Вероятно, понял, потому что умильно завилял хвостиком. Осенью Энни Смит и Тима Келли отдали учиться. Время начать учение для Тима наступило годом раньше, но разве мог он пойти в школу без своей Энни? С криком, со слезами мальчишка добился от родителей разрешения пробыть дома еще год. Теперь он был на голову выше Энни и прочих первоклассников и первоклассниц. Румяный, с белокурыми волосами, Широкоплечий, с крепкими кулаками, он был надежным защитником Энни от всякого обидчика. Конечно, Тим и Энни сидели на одной партии и уроки делали вместе. «О, неразлучная парочка!» — смеялись взрослые. В первые школьные каникулы Энни и Тим отпросились у родителей и поехали в штат Айова, к Фреду Каннингу. Когда Джон Смит отпускал младшую дочь в дальнюю поездку, по его лукавой улыбке было видно, что он понимает, зачем Энни и Тим отправились в путешествие, но он не показал им этого и только пожелал весело провести время. Альфред Каннинг, студент технологического института, встретил маленькую кузину Энни и ее товарища очень приветливо. На робкую просьбу Энни проводить ее, Тима и Артошку в пещеру, где начинается подземная река, юноша рассмеялся. «Разве Элли не говорила тебе, милая крошка, что вход в ту пещеру обвалился? Из-за этого нам пришлось пуститься в необыкновенное путешествие». Энни возразила: «Я это знаю, но думала, что вход к подземной реке раскопан».
«Зачем?» — спросил студент.
Девочка искренне удивилась. «Да очень просто, чтобы все могли путешествовать в волшебную страну». Альфред хохотал до упаду. «Ах ты, моя маленькая, ты... хотела, чтобы здесь открылось бюро экскурсий, и толпы туристов повалили в очаровательную страну? А что в этом плохого?» — поинтересовался Тиму Келли. «Это было бы ужасно», — серьезно объяснил юноша. «Волшебная страна тем и хороша, что отрезана от всего мира, и только потому там живут добрые волшебницы Веллина и Стелла, разговаривают животные и птицы, и царствует вечное лето. А если туда нагрянут из штатов горластые наглые джентльмены и леди, то придет конец этим милым, добродушным созданиям, мигунам и живунам. В наших краях уже побывал предприимчивый делец, предлагавший мне кучу долларов за то, чтобы я указал ему, где рыть ход в пещеру. Денег я не взял, а место указал неправильно. Он покопался с десятком рабочих недели две и укатил ни с чем. Значит, нам нельзя и мечтать о том, чтобы туда попасть, — огорчилась Энни. — Ну, ты другое дело, — утешил ее Альфред. — Ты сестра Элли. А Элли чтут в волшебной стране как могущественную фею, которая так много сделала для ее обитателей. Я думаю, Страшила и прочие были бы очень рады, если бы ты, Энни, и твой друг Тим сумели перебраться через великую пустыню и кругосветные горы и очутиться в их благодатном крае. — Да, а только как этого добиться? — вздохнула Энни. — Большое желание всегда откроет путь, — сказал Альфред. — Упорно думайте и найдете способ пробраться в страну своей мечты. Буду думать и я. Вдруг что-нибудь выйдет. Разговор с Альфредом дал ребятам надежду, и они вернулись домой успокоенные. Посылка от Фреда. Каникулы подходили к концу, когда почтовый фургон доставил на ферму Джона Смита два огромных ящика, привязанных к крыше. Почтальон и кучер с трудом спустили ящики, подтащили к дому и, получив на чай, укатили. На крышках крупными буквами был написан адрес Джона Смита, а отправителем значился Альфред Каннинг из местечка Невилл, штат Айова. «Это от племянника Фредди», — сказала мисс Анна. «Интересно, что может быть в таких больших ящиках? Наверное, фрукты. Только почему так много?» «Мамочка, там что-то шевелится», — заявила Энни, приложив ухо к стенке одного из ящиков. «Скажешь тоже». И все-таки слова дочери встревожили фермершу, и она обходила необычные посылки далеко стороной. Решили их не открывать до возвращения дяди Джона с поля. Для Энни и Тима и всех окрестных ребятишек, проведавших о происшествии, день тянулся бесконечно. Ребята уверяли, что из ящиков доносится шорох и постукивание. Интерес к странным посылкам возрос необычайно, но тут вернулся с поля дядя Джон. Вооружившись долотом и клещами, фермер начал распаковывать один из ящиков. Едва он приподнял крышку, изнутри раздалось звонкое ржание. Джон попятился, мисс Анна закрестилась, мальчишки и девчонки испустили восторженный вопль. «Там лошадка!» — закричал трехлетний малютка Боб. «Не может быть!» — отозвался фермер Джон. «Какая лошадь выдержит трехдневное заключение в этом гробу без воздуха и пищи?» И однако, когда крышка упала, из ящика выкарабкался стройный гнедой мул, стукнул копытом об землю и снова заржал. «Святой Джон и все божьи угодники!» — воскликнул ошеломленный фермер, хватая мула за уздечку, чтобы тот не убежал. «Уж не из волшебной ли страны это животное? Я дал бы в том клятву, если бы на крышке не стоял адрес Фреда Каннинга». Слова отца произвели необыкновенное впечатление на Энни. Она сразу почувствовала, что если ей суждено побывать в стране чудес, то средство к этому здесь, перед ее глазами. Фермер Джон напрасно искал в упаковочных стружках письмо от Фреда. Зато он нашел великолепное седло с мягкой подушечкой и посеребренными стременами. Письмо нашлось в другом ящике, где оказался серый мул, ростом чуть поменьше первого. Было там и второе седло. Вот что писал Альфред Каннинг. «Дорогая сестренка Энни, твое желание попасть в волшебную страну так велико, что пришлось поломать голову и пойти тебе навстречу. Я работал целое лето и сделал этих механических мулов, которых посылаю тебе и твоему другу Тиму О'Келли». Чтение письма пришлось прервать, потому что Тим закричал во все горло и совершил такой прыжок через голову, какой едва ли удавалось сделать хотя бы одному мальчишке его лет. Когда Тима угомонили, фермер стал читать письмо дальше. «Эти мулы, — писал Альфред, — не нуждаются ни в пище, ни в воде, а энергию они получают от солнечных батарей, которые я вмонтировал им под кожу. А ведь солнца в великой пустыне хватает, и значит, не придется беспокоиться о том, что мулы остановятся на полдороги из-за недостатка корма». Далее в письме шли наставления о том, как управлять животными. В гриве каждого мула скрывался Спинек, движущийся взад и вперед. Если его сдвинуть назад до упора, это означало стоп. В среднем положении умеренная рысь, а если передвинуть шпинек до переднего упора, мул поскачет галопом. Поворачивать животных вправо и влево было еще проще, стоило только потянуть за уздечку. Альфред писал, что мулов достаточно держать на солнышке 2-3 часа в день. Во время езды в ясную погоду батареи заряжаются автоматически. Изобретатель сообщил, что во избежание неприятностей он послал мулов незаряженными. — А почему они ржали и сами вылезли из ящика? — спросил Тим О'Келли, для своего возраста недурно разбиравшийся в механике. Фермер Джон задумался и скоро нашел объяснение. Видно, солнце так сильно нагревало стенки ящиков во время поездки, что этого оказалось достаточно для зарядки батареи, решил он. Но, черт меня подери, выходит, что парень сделал необыкновенное изобретение. Да, как видно, на этих мулов можно положиться и смело отпустить нас с Тимом в волшебную страну, — весело подхватила Энни. — Ну, это мы еще посмотрим, — с притворной суровостью возразил отец. В конце письма Альфред сделал Энни и Тиму немаловажное предупреждение. Он советовал никому не открывать во время путешествия тайну чудесных животных. Пусть все считают их обыкновенными животными, от которых они не отличаются по виду. Тогда будет меньше опасности, что кто-нибудь отнимет их у ребят. Фред, как видно, пребывает в полной уверенности, что Тим и Энни не сегодня-завтра двинутся в путь, — проворчал фермер. — А ведь скоро начнется учебный год. Тут, как ни странно, в защиту ребят выступила миссис Анна. «Элли не один год пропустила, — молвила она, — а учится, дай бог, каждому. То, что она увидела и испытала, заменило нашей девочке годы и годы учения». «Так ты не боишься отпустить их одних в волшебную страну? — удивленно спросил Джон. Но его жена верила, что каждому на роду написана его участь, и что от судьбы не уйдешь. — Можно из крыльца упасть и кости переломать, — заявила мисс Смит. — А другой из трех необыкновенных путешествий вернется целым и невредимым, как Элли. Кстати, сама Элли приехала на следующий день и оказалась самой ярой заступницей Тима и Энни. При таких сильных союзниках ребята победили. Даже родители Тимофея О'Келли согласились отпустить мальчика. Решено было, что Энни и Тим отправятся в путь в первое же воскресенье, когда фермер Джон, свободный от работы, сможет проводить их хотя бы за 20 миль от дома. Элли была от мулов в восхищении. Вот бы нам с Татошкой такого скакуна, когда мы усталые тащились по дороге, вымощенной желтым кирпичом, — восклицала она. — Помнишь, Татошенька? Татошка помнил. Он хорошо понимал, что его уже не возьмут в новое путешествие в волшебную страну, и примирился с этим. — Ничего не поделаешь, старость, — думал пес. Пускай отправляется Артошка. Надо уступать дорогу молодым. Элли дала мулам имена. В последнем семестре она изучала древнюю историю и назвала серого Цезарем, а гнедого — Ганнибалом. Эти звучные имена очень понравились ребятишкам. начало путешествия. Ранним августовским утром Энни и Тим О'Келли распрощались с родными и двинулись в путь. Их снаряжение было продумано до мелочей. В этом особенно помогла опытная путешественница Элли. Запас провизии был уложен в двойные кожаные сумы, перекинутые через спины мулов. Ребята взяли рюкзаки с самым необходимым в дороге. Там было уложено по смене белья, мыло, зубные щетки, порошок, ножи, ложки и прочая дорожная мелочь. Через плечо Энни висела подзорная труба, которую подарил Элли одноногий моряк Чарли Блэк. На левой руке у каждого из ребят был компас, а на правой — часы. У Тима в сумке лежал спущенный волейбольный мяч. Дело в том, что мальчуган решил научить живунов и мигунов благородной игре в волейбол. Тим был отличным игроком, его принимали в команду даже старшие ребята. Вдобавок Тим был вооружен. У его пояса висела крепкая дубинка с утолщением на конце. Из мешочка, притороченного к седлу Энни, выглядывала Артошкина мордочка. Черные глазки песика весело поблескивали. Он был очень доволен путешествием. Когда ему надоедало сидеть в мешке, он отрывисто тявкал, его спускали на землю, и он бежал за мулами. Джон Смит провожал детей на рыженькой кобылке Мэри. Ганнибал и Цезарь были пущены на самый тихий ход, и все же фермерская лошадка с трудом поспевала за могучими мулами, заряженными солнечной энергией. «Хороши, скотинки, ничего не скажешь», — ворчал довольный Джон. «Вот таких запрячь в плуг, они за день бог знает, сколько акров перепашут». Точно понимая слова фермера, мулы недовольно поводили длинными ушами. Пришел час расставания. Джон сердечно обнял Энни и Тима, пожелал им счастливого пути, просил быть осторожными и не задерживаться в волшебной стране, потому что родители будут день и ночь думать о них, ждать. Тим и Энни перевели шпеньки на быстрый ход. Мулы звонко брякнули копытами, из-под ног у них взметнулась пыль, и через 5 минут фермер едва мог различить вдали 2 туманных пятнышка. «Убей меня, Бог!» — прошептал пораженный Джон Смит. «Вот так скачут!» «Нам с тобой, Мэри, так же далеко до них, как черепахи до зайца. Да, вряд ли недруг перехватит их на дороге». Фермер повернул лошаденку и затрусил домой, размышляя о странных событиях, в которые была втянута его семья с того памятного дня, когда над Канзасом пронесся ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой. Энни и Тим наслаждались быстрой скачкой. Поля и реки проносились мимо них, точно гонимые встречным ветром. Редкие пешеходы изумленно смотрели им вслед, а вазы со снопами мелькали, точно верстовые столбы. К вечеру путники оставили позади много миль. Ночевать остались в уединенном лесочке, вдали от жилья. Энни достала из вьюка все превращательное полотенце, когда-то изготовленное дядюшкой Чарли Блейком. По желанию владельца оно могло становиться надувной лодкой, парусом, обширным тентом. На этот раз оно превратилось в удобную палатку, где ребята спокойно провели ночь под охраной верного Артошки. И дни побежали один за другим, как быстрые мулы наших путников. Энни и Тим держали путь на северо-восток, по возможности избегая населенных мест. У ручейков они запасали воды в объемистые фляги. А скакунов поить не приходилось. Погода стояла ясная, солнечная. И ставить животных на зарядку не было надобности. Они набирались энергии во время бега. Первая широкая река, встреченная на пути, остановила путников. Энни уже собралась надувать воздухом все превращательное полотенце, чтобы сделать из него плот. Тим заметил, что нелегко переправить мулов на скользком плоту без перил и ограждений. Давай-ка, Энни, попробуем переплыть реку. Не слезая с седел, предложил мальчик. Поставив регуляторы на малый ход, ребята смело направили животных в воду. И, о чудо, мулы поплыли, точно проделывали этого много раз. Внутри у них было достаточно пустоты, и на воде они держались отлично. Они так загребали воду своими мощными ногами, что мигом очутились на другом берегу. — Ура! Ура! — закричал Тим. — На таких молодцах, как наши Цезарь и Ганнибал, можно море переплыть. С большой опасностью ребятам пришлось столкнуться в обширной степи, где водилось много волков. Собравшись большой стаей, степные волки загородили путникам дорогу. Те хотели повернуть назад, но и там их ждали враги. — Вперед! На самый полный! — скомандовал Тим. Мулы ринулись, как ураган. Несколько волков покатилось с пробитыми головами и переломанными ребрами. Один крупный зверь, должно быть, вожак стаи, подпрыгнул, силясь сдернуть Тима с седла, но смелый мальчуган, что есть силы, хватил волка дубинкой по лбу. Ошеломленный хищник опрокинулся, стая расступилась и через минуту осталась далеко позади. Тим был страшно доволен и хвастался вовсю. «Видала, как я ему врезал между глаз?» — кричал мальчишка. «Наверняка он подох от моей дубинки». Энни усомнилась в этом, и тогда Тим предложил вернуться и посмотреть. Энни не захотела снова встречаться с волками и поспешила согласиться с товарищем. Тим засвистал воинственный марш. И только тогда Артошка осмелился высунуть голову из мешка. Он ее туда упрятал, когда увидел стаю свирепых волков. Песик по природе был смел, но благоразумен. Он понимал, что борьба с волком будет неравной. Хищник перешибет ему спину одним ударом лапы или перекусит пополам огромной зубастой пастью. Увидев врагов далеко позади, Артошка презрительно гавкнул на них, а Энни рассмеялась. — Молчи уж, герой!
Великая пустыня. Держать правильное направление путникам помогали компасы, но и без них ребята знали, что едут верной дорогой. Старшая сестра так часто рассказывала Энни о своем путешествии с одноногим моряком, что девочке казалось, будто она уже побывала здесь. Это она сама в былое время чувствовала знойное дыхание ветра, налетавшего из пустыни. Сама видела безобразные головы ящериц, прятавшихся в дюнах. Вот и лес, за которым начиналась великая пустыня. «Здравствуй, старый знакомец!» — весело воскликнула Энни. «Это из твоих деревьев дядюшка Чарли построил сухопутный корабль. Он и сейчас где-нибудь стоит на опушке, но мы его разыскивать не будем, правда, Тим?»
«Зачем нам корабль?» — солидно отозвался мальчуган. «Наши Цезарь и Ганнибал почище всякого корабля и сухопутного, и водяного».
К рискованному переходу через пустыню Тим и Энни подготовились основательно. В путь они решили отправиться на рассвете, по прохладе. Ребята наполнили фляги водой из ключика, найденного в лесу, и так напились, что у них чуть не лопнули животы. Перед выездом они облили друг друга и собачку водой с ног до головы. Путники надели темные очки с сетками, чтобы предохранить глаза от мелкого песка и пыли. Чуя что-то необычное, Артошка с головой забрался в мешок, и хозяйка одобрила его поведение. Конечно, песика тоже досыта напоили водой. Ребята были настроены серьезно. Исчезли из разговора обычные шутки. Сердца Энни и Тима бились учащенно. Те дни, что они провели в поездке до этого времени, казались пустяком в сравнении с тем, что их ожидало. Великая пустыня лежала перед ними торжественно и мрачно. В ее вековом безмолвии таилась угроза. Наконец дети стряхнули оцепенение. «Ну, что же, надо отправляться», — сказал Тим. А сам подумал, что если понадобится, отдаст за Энни жизнь, не жалея об этом. «Да, оставаясь на месте, вперед не продвинешься, как говорит мудрый страшила», — согласилась девочка. По рассказам сестры Энни знала многие изречения трижды премудрого правителя изумрудного города. Ребята поехали средним ходом. Скакать галопом было невыгодно. Копыта мулов подымут густые облака пыли, да и скакуны будут слишком глубоко увязать в песке. Животные потрусили неспешной рысцой, но когда Энни через полчаса оглянулась, кромка леса чуть виднелась на горизонте. Мулы, заряжаясь на ходу, оставляли позади милю за милей, а у Энни в голове была одна главная мысль — как избежать страшных черных камней Гингемы. От сестры Энни знала, что злая фея Гингема задолго до смерти окружила волшебную страну обломками скал, наделив их таинственной силой притягивать к себе все движущееся. У такого камня едва не остались навеки Элли и Чарли Блэк, потому что камень полонил сухопутный корабль и не отпускал от себя спутников дальше, чем на сотню шагов. Моряк и девочка погибли бы в пустыне, если бы их не спасла ворона Кагикар. Это она, отпущенная на волю, вернулась с кистью чудесного винограда, который сводил на нет силу камня. Конечно, за прошедшие годы волшебство камней могло прекратиться или ослабеть, но лучше было не рисковать. Выполняя наказ старшей сестры, Энни через каждые полчаса останавливала Цезаря и всматривалась вдаль через подзорную трубу. И вот после нескольких часов пути, когда солнце уже стояло высоко на небе, и когда одежда ребят совершенно просохла, а сами они уже успели напиться воды раза по три, Энни заметила вдали черное пятнышко. «Вижу черный камень Гингемы!» — взволнованно воскликнула девочка. «Где он? Где?» — отозвался Тим. Посмотрев в трубу, мальчик подтвердил, что в песках действительно чернеет колдовской камень. План, который помог бы перехитрить злое волшебство Гингемы, был разработан дома, его придумала Элли. План был остроумен, но прост. Если два человека одинаковой силы тянут какой-нибудь предмет, например, стол в разные стороны, он не сдвинется с места.
Элли велела ребятам проехать меж двух черных камней Гингемы как раз посередине. Один камень будет тянуть путников вправо, другой — влево, и силы камней взаимно уничтожатся. Заметив первый волшебный камень, Энни и Тим свернули в сторону и тихонько ехали до тех пор, пока не увидели другой. Рассчитать путь так, чтобы он прошел посередине, казалось не слишком трудно. Наши всадники пустили мулов вскачь. Животные, не знавшие устали, помчались галопом, поднимая тучи песку. Но когда путники оказались между камнями, они почувствовали, что неведомая сила тянет скакунов и их самих влево. То ли они неверно определили середину и оказались ближе к левому камню, то ли его магическая сила была больше. Энни и Тим не знали. Однако они с ужасом ощущали, как злое колдовство Гингемы старается сдернуть их с седла. Энни, слабее, вдруг почувствовала, что не может держаться больше в седле, и со слабым криком соскользнула на песок. К несчастью, она не упала, а встала прямо на ноги, и враждебная сила заставила ее, шатаясь, бежать навстречу гибели. Мул Тима был сильнее. Он уже почти вырвался из опасной зоны, но тут мальчик услышал крик Энни и увидел, что Цезарь мчится за ним с пустым седлом. Несколько секунд потребовалось Тиму, чтобы спастись, но он не колебался ни мгновения. Энни в беде. Энни погибает. Тим с усилием повернул Ганнибала и поскакал к Энни. Он нагнулся и сильным рывком подхватил девочку на седло. Впоследствии дети не могли припомнить всех подробностей этих страшных минут, которые казались им вечностью. Они только сознавали, что мул бьется под двойной ношей, взрывая песок копытами. Он изнемогает в борьбе с чародейством, но вот он выигрывает дюйм за дюймом, фут за футом, ближе, ближе к свободе. И вот уже с победным ржанием великолепный скакун мчится на полной воле. Цезаря поймали, но долго еще обессилевшая Энни ехала на спине Ганнибала, поддерживаемая своим товарищем. Когда девочка пришла в себя, она со слезами благодарила Тима, и мальчик, смущаясь и краснея, отбивался: «Ну, хватит, ну, ладно тебе, это же все Ганнибал». И вот черные камни Гингемы остались далеко позади. Мулы бодро бежали по сыпучему песку, в то время как настоящие животные выбились бы из сил, механические мулы казались такими же свежими, как в первую минуту путешествия. Подняв головы, дети ясно разглядели снежные вершины кругосветных гор, поднимавшиеся за дальним горизонтом. Половина пути была сделана. И какая половина! Теперь можно было не торопиться, и путники остановились на привал. Тим и Энни ели через силу. Они все еще не могли опомниться от пережитой опасности. Зато они выпили очень много воды. Через горы. Путникам хотелось попасть в долину чудесного винограда, где сделали остановку Элли и Чарли Блэк после того, как перешли через пустыню. Но Тим и Энни из-за черных камней изменили свой курс и потому подъехали к горам в другом месте. Правда, и здесь протекал ручеек, окаймленный фруктовыми деревьями, но виноградных лоз не было видно. Чудеса начались сразу же после того, как Энни и Тим разбили лагерь на уютной полянке. Первым ребят увидел Артошка,
Когда Энни вытащила его из мешка, песик зевнул, вздохнул и ясным звонким голосом сказал: «Фу, как я устал сидеть в этой темной, душной дыре! Наконец-то можно размять лапы!»
Энни и Тим давно знали, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы, и все же с изумлением смотрели на своего до сих пор бессловесного спутника. Но вскоре они поразились еще больше. Собака в восторге носилась возле мулов, стараясь цапнуть их за ноги, и Цезарь заговорил приятным баритоном:
«Ну, приятель, поосторожнее, а то как дам разок копытом, только тебя и видели». Ганнибал поддержал его глухим баском: «Да, в самом деле эти собаки — ужасно надоедливые создания».
«Как? Друзья мои, и вы заговорили?» — вскричала Энни.
«А почему бы и нет?» — спокойно отозвался Цезарь.
«И в самом деле, почему было не ожить и не заговорить механическим мулом в стране чудес, если здесь жили и говорили соломенные чучела и железный человек? Это было совершенно в порядке вещей, и ребята с радостью приняли этот порядок». Цезарь был, как видно, любознательнее своего товарища, потому что он задал такой вопрос:
«Скажи, пожалуйста, Энни, а что означают наши клички? Почему мы — Цезарь и Ганнибал, а не что-нибудь другое?»
Энни и Тим смутились, ведь они окончили только первый класс, а там не изучают историю. Впрочем, когда Элли давала животным имена, она объяснила сестренке их значение, и Энни кое-что запомнила. «Видите ли, — сказала девочка, хмуря брови, — Ганнибал и Цезарь были какие-то знаменитые древние люди, не то президенты, не то генералы, в общем, что-то в этом роде».
Честолюбивые животные милостиво согласились откликаться на свои имена. После ужина Энни, Тим и Артошка заснули, а мулы стояли смирно у деревьев, дожидаясь солнечного восхода. Тогда они смогут заряжаться новой энергией. Это заменяло им и пищу, и питье. Утром Тим занялся важным делом. Он достал из своего вьюка подковы с острыми шипами и привинтил их к копытам Цезаря и Ганнибала. В песках такие подковы только задерживали бы животных, а на каменистых горных тропах они были совершенно необходимы. В это утро путники покончили с провизией, захваченной из дома, и подивились, как точно Элли рассчитала продовольственный запас. Ребята наполнили сумки великолепными фруктами, сорванными с деревьев, набрали во фляжки воды и отправились в дорогу. Ох, какой трудной оказалась эта дорога! Крутые подъемы и опасные спуски, узкие карнизы, нависшие над пропастью, неустойчивые осыпи, готовые разразиться каменными лавинами, глубокие ущелья, преграждающие путь. Иной раз, чтобы преодолеть небольшой участок дороги длиной в несколько сот футов, приходилось тратить целые часы. Вот когда Энни и Тим в полной мере оценили достоинство Цезаря и Ганнибала. Конечно, им далеко было до горных козлов, которых наши путники видели издали на верхушках скал, но все же механические мулы проявляли чудеса ловкости. Неутомимые и бесстрашные, проворные, как кошки, они карабкались по крутым склонам, предупреждая седоков, чтобы те крепко держались в седлах.
Спускаясь с горы, они подгибали задние ноги и почти ползли на брюхе, а, поднимаясь, цеплялись за скалы передними копытами. Через узкие расщелины мулы перепрыгивали, распрямляя согнутые задние ноги, как пружины, и тут всадники, держась за шеи благородных животных, старались только не вылететь из седла. Но вот им встретилось такое широкое ущелье, которого не преодолел бы самый лучший скакун в мире. Со дна пропасти поднимался туман, и где-то внизу глухо ревел невидимый поток. Что делать? Объехать препятствие? Но справа и слева громоздились скалы, на которых не в силах были подняться даже Цезарь и Ганнибал. Побледневшие Тим и Энни с тоской смотрели друг на друга. Они очутились в западне, и единственным выходом было вернуться назад и искать новую тропу в лабиринте горных хребтов. Но в это время вверху послышался шум огромных крыльев, и чья-то колоссальная тень пала на дорожку. Ребята подняли головы и увидели громадного орла, спускавшегося к ним с высоты. Энни в ужасе взвизгнула и закрыла голову руками, а Тим с угрожающим видом поднял дубинку, хотя понимал, что нелепо сражаться подобным оружием с чудовищной птицей, а Карфакс, потому что это был он, опустился на площадку вблизи путников и сказал приятным голосом: «Не бойтесь, дети, я никогда не обижаю слабых и беспомощных». При этих словах оскорбленный Тим нахмурился, а Энни решилась отнять руки от лица и посмотреть на гигантскую птицу. Столько благородства было в осанке Карфакса, что девочка сразу приободрилась. «Я вижу, дети, вы направляетесь в волшебную страну из большого мира», — продолжал орел. «Вы проделали большой и опасный путь, но этого препятствия вам не одолеть». «Да, сударь», — ответила Энни, — «через эту пропасть нашим мулам нипочем не перепрыгнуть. Вот если бы вы нас перенесли, было бы очень хорошо», — добавила осмелевшая девочка.
— «Это нетрудно», — добродушно согласился орел. — «Девочка, пригнись к седлу».
И едва Энни исполнила совет Карфакса, как мощные лапы осторожно подхватили Цезаря под брюхо, девочка даже не успела испугаться, как увидела под собой ущелье с курившимся на дне туманом. Воздух засвистел у нее в ушах, и через какую-нибудь минуту мул уже стоял на той стороне пропасти и весело ржал. Вскоре Ганнибал с Тимом были возле Энни. «Дальше дорога безопасна, и мои услуги вам не понадобятся», — сказал орел и взмыл в небо. «Спасибо, спасибо, добрый друг!» — только и успели крикнуть вслед ему дети, а гигантская птица уже исчезла за ближайшим облаком. Но каким же образом Карфакс остался в живых? Ведь, покинув Урфина Джуса, он отправился на родину, где ждала его смерть от вождя Арахиса и его сторонников. А дело было так. Всего за 3 дня до возвращения Карфакса в Орлиную долину его лютый враг Арахес погиб в схватке со змеиным царем, которого он вызвал на поединок из-за своего непомерного тщеславия. Нового вождя орлы еще не успели выбрать, и им сделался Карфакс. Он нашел себе новую подругу жизни и зажил мирно
и счастливо. Ах, если бы Тим и Энни знали, какие события недавно происходили в волшебной стране, если им было бы известно, что этот самый орел невольно помог злому Урфину захватить власть над прыгунами, они так легко не отпустили бы от себя Карфакса и просили бы благородную птицу исправить то зло, которое она причинила многим людям. Никаких мрачных предчувствий не было у Энни и Тима, а Карфакс старался держаться подальше от людских дел, особенно после того, как судьба столкнула его с коварным Урфином. Не подозревая, какого могучего союзника в будущей борьбе они потеряли, дети долго смотрели на тучу, за которой скрылся Карфакс. Потом Тим весело воскликнул. — Вот так приключение! Такого не было даже с Селли! — Да, — отозвалась Энни, — она и не слыхала о том, что в волшебной стране есть такие орлы. — Нам с тобой невероятно повезло, — сказал мальчик. — Если бы не эта птица, сколько времени проплутали бы мы в горах! Ребята тронули мулов и двинулись дальше. Самая трудная часть путешествия закончилась. Легче всех перенес ее Артошка. Он сидел в своем убежище, высунув только нос и глаза, а в особенно грозные моменты прятался весь и даже зажмуривался. Он полагал, что опасность не так страшна, если ее не видишь. Заночевать пришлось у самой вершины хребта на леднике. Палатку растянуть было невозможно, а холод пронизывал путников до костей. Здесь дельную мысль подал Цезарь. По его предположению, полотнища свернули в несколько раз, разослали на льду. Энни и Тим легли посередине, а мулы по бокам, и их тела излучали накопленное за день тепло, и ребята с притулившимся между ними Артошкой провели ночь совсем недурно. На следующий день дорога стала более удобной, подъемы и спуски сделались не так круты. На склонах сначала появилась трава, а потом кустарники и деревья. Кругосветные горы остались позади, и Энни торжественно объявила спутникам: «Мы в стране живунов!» Его лисичество король Тонконюх XVI. Энни ошиблась. Отклонившись в великой пустыне от пути Элли и одноногого моряка, наши путники пересекли кругосветные горы в другом месте, и страна живунов находилась от них справа. Но куда же попали Элли и Тим? Ребята видели, что тропинка, по которой они ехали среди леса, была выбита не ногами людей. Похоже, ее протоптали дикие звери. Дорожка постепенно расширялась, но никто не встречался нашим путешественникам, и только